«От и до» с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
Радио «Спутник Крыму». Продолжаем наше вещание. Друзья, еще раз с праздником вас, светлое Христово воскресенье, отмечаем вместе с многотысячной аудиторией, с нашими гостями. Позитивных эмоций огромное количество, но мы уверены, что несмотря на праздничное настроение, и радио «Спутник Крыму» рядом с вами, потому что очень интересные темы, интересные гости, причем основываемся мы очень часто на ваших рекомендациях и относительно совместного проекта «Радио «Спутник Крыму» и Нотариальной палаты Республики Крыму». Уже ходят определенные очень хорошие, позитивные комментарии. И действительно, это так и есть, потому что мы держим руку на пульсе и событий, которые происходят в нашей жизни, в том числе с подачей нашего гостя Александра Новосельского. Но и кроме этого, сегодня еще и повод есть, потому что 26 апреля в России официально отмечался профессиональный праздник, День нотариата. Он установлен указом президента Российской Федерации 26 апреля 2016 года. Однако свой праздник появился у российских нотариусов гораздо раньше, еще в 2007 году. Эту дату ежегодно праздновали 27 апреля и утвердили тогда высшим органом Федеральной нотариальной палаты и собранием представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Вы спросите, а почему эта дата? А выбор праздничной даты связан с тем, что 14 апреля по старому стилю 1866 года император Александр II подписал положение о нотариальной части. Ну, и тогда все становится предельно понятно. Кстати, при утверждении даты праздника в 2007 году не была учтена особенность перевода дат со старого стиля на новый. И в указе президента эта ошибка была учтена, избрана исторически точная дата 26 апреля по новому стилю. И поздравляем всех причастных к этому профессиональному празднику и прежде всего нашего гостя. Александр Евгеньевич Новосельский, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа. Добрый день, Александр Евгеньевич.
Добрый день.
Рада вас приветствовать с прошедшим праздником, вашу команду, спасибо. Вас лично. Это действительно большое дело вы делаете, и приходя к нам в студию, мы расширяем, конечно, спектр вашей информации для не только жителей Республики Крым. Но и поскольку мы начинали с поздравления со Светлым Христовым Воскресеньем, позвольте тогда первый вопрос в этом формате вам задать. Правда ли, что нотариусы существуют еще со времен Иисуса Христа?
Действительно. Да, это так. И вот какое событие произошло в прошлом году. 7 ноября 2018 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Серпуховской Роман совершил чин великого освящения храма благоверного князя Игоря Черниговского и мучеников Маркиана и Мартирия. И произошло это в микрорайоне Клязьма города Пушкина Московской области. Дата эта была выбрана не случайно. 7 ноября – это день памяти святых нотариев Маркиана и Мартирия. Немножко исторических моментов.
Да, это очень интересно.
Святые Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий – иподиаконом. Оба они несли послушание также в качестве нотариев, то есть секретарей святого Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, записывали его поучения и благие деяния. Так вот, святые Маркиан и Мартирий всегда были покровителями нотариусов, за которых молились об успехах на юридической ниве.
«О, сколько нам открытий», — говорил поэт. Вот как раз сегодня в первом ответе на наш вопрос и прозвучали очень интересные эти информации и события. Но давайте вернемся все-таки к темам, которые предлагают наши радиослушатели. Еще раз спасибо вам огромное, друзья. В социальных сетях, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Facebook, мы — это группа «РИА Крым». Вы присоединяетесь для ток-шоу «От и до», оставляете отдельные свои рекомендации, пожелания. Мы систематизируем ваши вопросы и объединяем потом для нашего совместного проекта с Нотариальной палатой Республики Крым, и Александр Евгеньевич Новосельский с радостью отвечает на них. Брачный договор в этой обойме вопросов, что называется, занимает, ну, одно из лидирующих положений, поэтому я предлагаю с этого вопроса и начать, и у нас еще и по ходу будут другие темы, связанные с брачным договором, но те вопросы мы оставим на завершение беседы. Так вот, решение суда о разводе вступит в законную силу через месяц. месяц, но мы решили с бывшей женой заключить брачный договор. Удостоверит ли такую сделку нотариус?
Ну, хорошо, что обращается хоть сейчас, но вот здесь есть некоторые нюансы. Пока решение суда не вступило в законную силу, то вы можете еще успеть заключить брачный договор. Но, большое-большое но, имейте в виду, если вы не успеете сделать это в обозначенный срок, такой договор не будет иметь юридической силы, даже если нотариус удостоверит его, не зная о том, что ваш брак расторгнут.
Вот так, но варианты есть. Вот, то,
пока
что
не
сейчас...
вступило в законную силу решение, пожалуйста.
Вот, так что, я думаю, для нашего слушателя будет очень важна эта информация. Сейчас, Алексей Евгеньевич, мы, общаясь с гостями в студии, представители пенсионного отделения пенсионного фонда, наше налоговое управление, налоговой федеральной службы и других, федеральной службы судебных приставов, хорошо близко и знакомые вам, как члену общественного совета при этой службе, мы говорим о личных кабинетах, о дистанционных различных направлениях. Коснулось ли это нотариата? Что такое представление нотариальных услуг в удаленном формате?
Я могу озвучить информацию методической комиссии Федеральной нотариальной палаты о том, что в скором времени нотариусы смогут оказывать услуги дистанционно. Законопроект, предлагающий использование удаленного формата для отдельных видов нотариальных действий, уже планируется вынести на рассмотрение в Госдуму. И даже сейчас Минюстом уже одобрен список таких действий, который был составлен и представлен на рассмотрение Федеральной нотариальной палаты. Предоставление нотариальных услуг в удаленном формате касается тех действий, которые не требуют установления волеизъявления лица, когда действительно нотариус устанавливает факты по имеющимся у него документам. Что это за действие? Это можно отнести такое. Принятие денежных средств в депозит, совершение исполнительной надписи, удостоверение верности перевода, обеспечение доказательств, когда можно с помощью нотариуса провести осмотр сайта, на котором размещена компрометирующая информация. Кстати, всего за прошлый год, по данным Федеральной нотариальной палаты, нотариусами России было совершено более 20 тысяч нотариальных действий по обеспечению доказательств в интернете, и популярность этой услуги растет.
Да, это веление времени и современные технологии, я уже говорил, что коснулись буквально всех сфер нашей деятельности, нашей жизни.
Я вам скажу честно, совершенно недавно я сам испытал на себе, получил в электронном виде паспорт, электронную услугу, сумел реализовать очень удобно и достаточно быстро.
Ну, вот подтверждение современного уровня технологий, да. Далее, еще раз напомню, сегодня Александр Новосельский отвечает на многочисленные ваши вопросы, друзья, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа. Мы всегда с вами оперативно реагируем на те или иные изменения, которые происходят в нотариате, и не только в нотариате, но и в разъяснениях различных служб, в том числе Федеральной службы безопасности. Вот, насколько я знаю, чуть больше месяца назад такие разъяснения были относительно правил выезда несовершеннолетних детей за границу. Давайте, может быть, чуть подробнее.
Очень своевременно, потому что впереди курортный сезон, впереди поездки, каникулы у детей.
А там есть дополнения определенные,
конечно,
да?
Есть разъяснения такие, которые, ну, требовались, конечно, обязательно. Вот в этом новом документе, я напомню, от 15 марта 2019 года подробно разъясняются вопросы ограничения на выезд ребенка, необходимости согласия одного из родителей, правильности заполнения документов, в том числе вопросы о внесении ребенка в паспорт родителей, подтверждение гражданства. Представлен список стран, в которые ребенок может выезжать по свидетельству о рождении, и некоторые другие разъяснения.
Ну, давайте тогда по порядку, может быть, в каком случае требуется нотариально оформленное согласие одного из родителей на выезд ребенка?
Значит, порядок выезда из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации регламентирован положениями статьи 20 федерального закона от 15 августа 1996 года. Закон так и называется: о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Обратите внимание, пожалуйста, на это, на статью 20. В соответствии с положениями указанной статьи несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей, согласие на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц. Оригинал обязательно. Это согласие на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием, внимание, срока выезда и государства или государств, которые он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. Но вот согласно разъяснению Министерства юстиции России, срок действия, часто очень задают, на какой срок, можно ли выписать, чтобы не обращаться постоянно к нотариусу, то вот срок действия нотариального согласия определяется конкретной датой. Также может быть указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Что это? Совершеннолетие, допустим, окончание срока действия паспорта или визы и тому подобное. Поэтому нотариально заверенное согласие на выезд из Российской Федерации теоретически может быть выписано один раз вплоть до достижения ребенком совершеннолетия при условии посещения им одних и тех же стран, которые будут указаны в этом согласии. И также Федеральная служба безопасности в этом разъяснении просит обратить внимание на то, что в согласии обязательно должны быть указаны названия государств, которые ребенок намерен посетить. При этом названия сообществ, типа страны Евросоюза, страны СНГ и так далее,
не допускается. Но есть еще вот практически такой вопрос. Может ли ребенок выезжать из Российской Федерации в случае, если сведения о нем внесены в биометрические паспорта сопровождающих его родителей?
Внесение сведений о детях в паспорт, в биометрический, да, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без своего документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Ну и возникает тогда обратный вопрос. Может ли ребенок выезжать из Российской Федерации в случае, если сведения о нем внесены в загранпаспорта сопровождающих его родителей, но старого образца и уже не биометрические?
Это также разъяснено Федеральной службой безопасности в этом разъяснении от 15 марта 2019 года. Цитирую. «Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей старого образца, то есть не биометрические, осуществляется по срокам действия этих паспортов без необходимости оформления для ребенка отдельного паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации». То есть они действуют, пока они действительно.
Предельно понятно. Прежде чем я задам следующий вопрос, я хочу, чтобы наши слушатели вспомнили фильм «Интердевочка». И если там речь не о несовершеннолетней дочери, но о дочери, которая запрашивала разрешение у папы, очень социально неактивного гражданина, относительно выезда со своим шведским супругом на постоянное место жительства. И помните, чем это закончилось? Большими деньгами, которые пришлось ему заплатить за подпись, которую он поставил. А вот как может ли один из родителей ограничить право на ребенка вот на выезд из Российской Федерации? Мы говорим о несовершеннолетних.
Ну да, о несовершеннолетних, потому что ранее действительно существовали такие немножко запутанные правила и усложненные. Вот сейчас гораздо проще. Если один из родителей, усыновитель, я обращаю внимание, что к родителям могут относиться и усыновители, и опекуны, или попечители. Если один из них заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. Родители, отправляющие своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска, должны заранее сами удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд из Российской Федерации. Такую информацию можно уточнить как у второго родителя, так и Федеральной миграционной службе России.
Понятно, спасибо. Ну, продолжим.
Я прошу прощения, хотел еще добавить.
Пожалуйста.
Из личного опыта совершенно недавно одни наши очень такие очень уважаемые люди, вы их тоже знаете, недавно прибыли ко мне с большим возмущением, и у них получилась такая необходимость. Ребенку 14 лет, он имеет паспорт заграничный, он поехал за границу, и вдруг его сняли с рейса, понимаете? Не пропустили. Почему? И они в недоумении, что...
Имеющий паспорт ребенок,
значит, да. Все. Он самостоятельно. Я обращаю внимание всех наших радиослушателей, что наличие паспорта не говорит еще о полной дееспособности гражданина. Совершеннолетие – это 18 лет. Я вам еще один момент рассказать в продолжении этой же темы, что такое современный нотариат от коллег из нашего ближнего зарубежья. Вот так в Баку стоит специальный нотариальный киоск. То есть у беспечных родителей, забывших оформить согласие на выезд ребенка за границу, есть возможность через этот киоск связаться с дежурным нотариусом и оформить документы дистанционно, получив их сразу там.
То есть прямо в аэропорту?
Прямо там. В Баку.
Да, вот видите, сколько технологий. Ну, раз мы о цифрах заговорили, давайте о цифровых правах еще. Что же это такое и относится ли это к нотариату?
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 марта 2019 года подписал поправки в части 1, 2 и 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные на закрепление понятия «цифровые права» и регламентацию гражданского оборота, осуществляемого в сети интернет и других информационных сетях. Ну, давайте рассмотрим некоторые из нововведений. Так, в соответствии с новой статьей 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, под цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяется в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. При этом осуществление, распоряжение, вы внимательно следите за терминологией, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. В новом законе вносятся изменения в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми цифровые права отнесены, внимание, к имущественным правам. Положениями, устанавливающими при таких условиях, соблюдена письменная форма сделки при ее совершении с помощью электронных или аналогичных технических средств. И также дополняется пункт 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Корреспондирующие изменения, то есть те, которые нас отсылают к другим нормам, которые касаются письменной формы договора, вносятся и в пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. В статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации вносится положение, регламентирующее возможность исполнения сделки путем автоматизированного исполнения обязательств. Устанавливается, что в отношении купли-продажи цифровых прав применяется положение параграфа 1. Общее положение о купле-продаже главы 30 купле-продажа части 2 Гражданского кодекса. А вот пункт 1 статьи 11.24 части 3 Гражданского кодекса дополняется положением, которым запрещается составление завещания с использованием электронных или иных технических средств. Так что есть предел.
Да, вот, кстати, вы дали пас на следующий вопрос относительно завещания, но я хочу еще раз поблагодарить вас за оперативность. Вы слышали, друзья, 18 марта, буквально месяц назад, только президентом подписаны были эти рекомендации, постановления, и они уже сегодня у нас обсуждаются в эфире.
Я немножко добавлю, что они вступают в законную силу с 1 октября 2019 года.
Ну, времени достаточно, чтобы адаптироваться к этим, конечно, изменениям. Так вот, о завещаниях. Слышал, что у нотариуса можно оформить завещательный отказ. Мы еще, по-моему, ни разу с вами в наших беседах не обсуждали такой вариант. Расскажите, пожалуйста, что это такое, от чего должен отказываться завещатель?
Я с вами согласен, что наименование нотариального действия звучит не совсем корректно. Как бы, придя в российское правовое поле, нам немножко было тоже не совсем понятно, что же такое отказ, от чего надо отказываться. Поскольку завещательный отказ может быть определен только наследодателем в завещании. И его правовая природа состоит в том, что он распространяется не на завещателя, а от его имя, на имя третьих лиц. Так, вот смотрите, завещательный отказ – это возложение наследодателем, то есть тот, кто дает завещание, на своих наследников по закону или по завещанию обязательства имущественного характера в пользу третьих лиц. А вот тот, который вот называется, получает отказ завещательный, называется отказополучатель. Это лицо, в чью пользу может быть составлен завещательный отказ. предметом завещательного отказа может являться возложение на наследника, получившего в наследство, к примеру, квартиру, жилой дом или другое жилое помещение, обязанности предоставить отказополучателю право пользования таким жилым помещением или определенной его частью на срок, оговоренный в завещании наследодателя. Срок предоставления права пользования жилым помещением определяется исключительно волей наследодателя. Завещательный отказ регулируется нормами статей 11.37, 11.38 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отсутствие завещания наследодателя исключает возможность завещательного отказа, так как он должен быть установлен только в тексте завещания. Это всего лишь некоторые из возможностей завещательного отказа. Mm-hmm. То есть он дает по наследству, передает какое-то имущество, как здесь сказано, квартиру, и возлагает обязанность, чтобы в ней проживал и пользовался какое-то третье лицо.
Используйте, друзья, вот эту возможность тоже. Мы сегодня, что называется, во всеуслышание вам об этом говорим вместе с Александром Новосельским. Мне очень приятно, что уровень образовательный нотариальных услуг наших слушателей увеличивается, в том числе благодаря нашим с вами встречам.
Ну, вот мы потом... же делаем вопросы, исходя из...
Да, исходя из пожеланий. Вот залог движимого имущества для меня была не очень знакомая такая формулировка, но вместе с тем она прозвучала в вопросе, какое имущество можно внести в реестр залогов движимого имущества.
Очень
вопрос понятен, да?
Да, сейчас очень популярное это становится нотариальное действие. Вот хотя около половины записей в реестре, это записи о заложенных автомашинах. В нем есть почти любое имущество. И станки, и сельскохозяйственная техника, и майнинговые фермы, и банки с зеленым горошком, и даже домены. И недавно, не открою, наверное, нотариальную тайну, оформлял стадо коров порядка, там, по-моему, 2000 голов и более в залоге. А вот совсем недавно, наверное, вы уже слышали это в телевизионных передачах, в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, сокращенно 5 букв, РУСДИ, РУСДИ мы говорим. Так вот, недавно там появился сыр пармезан. Да. Вот так предприниматель оформил кредит под залог своей продукции. А 1 апреля 2019 года правительственная комиссия одобрила проект федерального закона, который предусматривает возможность внесения уведомлений и получения выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества не только у нотариуса, но и через портал государственных услуг. Любой залогодержатель имеет право направить в реестр уведомление о том, что у него в залоге оказалось некое движимое имущество. В случае, если имущество закладывается не один раз, действует правило: кто первым внес сведения в реестр об имеющемся у него в залоге имуществе, тот и вправе первым претендовать на него в случае банкротства залогодателя. Дата внесения сведений в реестр позволяет установить старшинство залога в ситуациях с многократно заложенным имуществом. Доступные 24 часа в сутки. Абсолютно бесплатная услуга поиска в реестре сведений о том или ином автомобиле, оборудовании, товаре в обороте и любом другом имуществе, подпадающем под категорию движимым. И эта услуга востребована как предпринимателями, так и рядовыми гражданами.
Я думаю, что после вашего подробного ответа на этот вопрос количество обратившихся к вам с подобными темами увеличится. Если уж мы о сыре пармезан, о крупном рогатом скоте поговорили, да, сейчас.
Самое интересное, что здесь не надо обращаться к нотариусу. Это все в электронной форме делается, заполняется соответствующее заявление, посылается, и уже Федеральная нотариальная палата рассылает любому нотариусу России. И происходит электронная регистрация таких реестров.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Мы сделаем сейчас небольшую паузу. Еще раз напомню, друзья, что сегодня наш очередной выпуск совместного проекта с Нотариальной палатой Республики Крым. И в нашей студии член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа Александр Евгеньевич Новосельский. Мы еще раз поздравляем всех с официально отмечавшимся позавчера днем нотариата, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 апреля 2016 года.
От и до на радио «Спутник» в Крыму с Борисом Левиным.
Продолжаем нашу программу, друзья. Хорошего всем праздничного настроения. И я напомню, что в этом часе это наш совместный проект с Нотариальной палатой Республики Крым. И в очередной раз член Нотариальной палаты, нотариус Симферопольского городского нотариального округа Александр Новосельский отвечает на интересные ваши вопросы. Вопросы, которые подразумевают вот такие подробные информации от профессионала, нотариуса. И мне очень приятно, что и Александр Евгеньевич Новосельский оценивает значимость ваших вопросов и актуальность их. Это самое главное. Но относительно того, что уже прозвучало, я думаю, вы даже сделали некоторые у себя записи, потому что много тем, которые характерны для многочисленной нашей аудитории слушателей. Но и прежде чем мы продолжим, я еще раз напомню, что 26 апреля в России официально отмечается профессиональный праздник, День нотариата, который установлен указом президента 26 апреля 2016 года. Кстати, до 2016 года День нотариата отмечался неофициально в рамках профессионального сообщества. Однако поздравления Министерства юстиции в адрес работников российского нотариата свидетельствовали, что праздник прижился, а сегодня отмечается уже и официально, с чем мы и поздравляем всех причастных к этому событию. Из вопросов, которые мы получили от вас, друзья, и которые, как я уже говорил, систематизировали для того, чтобы Александр Евгеньевич Новосельский сегодня на них ответил. Очень много вопросов, связанных со сделками, завещаниями, с наследством, семейным правоотношением. И мы вот во втором блоке общения с нашим гостем обязательно постараемся на них ответить. Вопрос так звучал. Составили купчую, принесли на регистрацию в Госкомрегистр, а у нас не приняли документы и отправили к нотариусу. Обязательно ли для купли-продажи идти к нотариусу, спрашивают наши слушатели.
Я так понимаю, что они составили в простой письменной форме, да, сами между собой. В соответствии с законодательством ряд сделок требует обязательного нотариального удостоверения. Так, нотариального удостоверения требуют сделки с недвижимостью. По отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при оформлении ипотеки всеми участниками. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным. С объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию этой сделки или на ее основании на регистрации права, ограничение или обременение права представляются почтовым отправлением. Кроме того, нотариальному удостоверению подлежат доверенности. На представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, которые требуют нотариальной формы. То есть, если сделка в нотариальной форме, то, пожалуйста, и доверенность тоже изготовьте в нотариальной форме. На распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами. На совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит регистрации права, ограничение или обременение права на объект недвижимости, заявление о регистрации которых представляется также почтовым отправлением. Нотариальное удостоверение требует договоры, уступки, требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора. То есть форма должна соблюдаться.
Да, и форма, и содержание желательно тоже, чтобы...
Да, первоначальная.
Да. Далее. Вступаем в брак. Хотели бы узнать, в каких семейных отношениях может нам понадобиться участие нотариуса. Потому что чаще мы говорим для вступающих в брак, как важно пройти генетические исследования, как необходимо пройти психологическую какую-то подготовку. А вот с нотариатом как-то связаны семейные отношения?
Ну, конечно. Вы знаете, даже сейчас вот приходят многие граждане, которые собираются, иностранных государств, которые собираются заключить брак на территории Российской Федерации. И они должны же чем-то подтвердить, что они не состояли в браке, что у них нет препятствий для заключения брака на территории Российской Федерации. Вот такой документ они изготавливают, пишут у нотариуса. Нотариус его удостоверяет. А полномочия нотариуса в сфере семейных отношений достаточно важны и существенны. Вот, например, нотариусы удостоверяют брачные договоры, соглашение о разделе имущества супругов, соглашение о порядке воспитания детей, соглашение об уплате алиментов. То есть это добровольные такие нормативно-правовые акты, которые приобретают силу у нотариуса, путем удостоверения нотариуса, в том числе на несовершеннолетних детей, нетрудоспособных и нуждающихся родителей и супругов. Соглашение об определении места жительства ребенка, согласие родителей на выезд ребенка за границу, о чем мы говорили ранее, согласие на усыновление ребенка, обязательства по материнскому капиталу и по другим аналогичным региональным программам, согласие супругов на приобретение, отчуждение, залог совместно нажитого имущества. Ну, это вот как бы далеко не исчерпывающий перечень нотариальных действий в сфере семейных отношений.
Вы вспомнили материнский капитал, сертификат. Я в очередной раз не могу не напомнить нашим гражданам, нашим дорогим женщинам особенно, не обращать никакого внимания на эти сомнительные объявления, которые расклеены по городу, об наличии материнский капитал, приносите свои сертификаты, это закончится мошенничеством и крахом. Еще раз напоминаем об этом и не только говорим с работниками отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым, но вот сегодня с Александром Евгеньевичем Новосельским и нотариусом тоже об этом
напоминаем. Я прошу прощения, я еще бы добавил о том, что необходимо и помнить о тех обязательствах, которые они дают у нотариуса.
Конечно.
Бывают случаи, что... Не всегда. То есть их надо исполнять, и на это существуют санкции довольно серьезные.
Да, поэтому давайте дружить с законом и дружить с нотариусами. Они плохому вас не научат, а сделают все на самом современном уровне. И мы в очередной раз сегодня говорим об оперативной информации о нотариате, которой делится Александр Новосельский. Мы часто задаем вопросы, связанные с дарением. Дарением квартиры в том числе. Но вот бывают и условия. Вот спрашивают наши слушатели, могу ли оформить у нотариуса договор дарения квартиры моему внуку, но только с условием, чтобы он получил ее квартиру после моей смерти.
Ну, вот видите, вы говорили о всеобщем, так сказать, повышении, если так можно сказать, квалификации наших радиослушателей, но этот вопрос не очень серьезный. То есть такой договор, о котором вы поставили в вопросе, предусматривающий передачу дара, одаряемого после смерти дарителя, это такой договор юридически ничтожен. И вот самый простой ответ почему. Поскольку при оформлении договора дарения переход права собственности на имя одаряемого подлежит государственной регистрации в органах Росреестра, то с момента такой регистрации даритель уже перестает быть собственником подаренного имущества. И право распоряжаться им, в данном случае квартира, получает одаряемый, то есть его внук. Для передачи имущества после смерти составляется совершенно другой документ. Называется он завещание.
Предельно понятно, и я думаю, нашему слушателю, особенно, который подобный вопрос задавал. Но есть еще один вопрос с цифрой определенной. Скажу откровенно, Александр Ильич, я засомневался, но, наверное, уровень благосостояния таков, что и 9 автомобилей в семье возможны тоже. Потому что звучит вопрос так. Супруги хотели заключить договор о разделе совместного имущества 9 автомашин. Но нотариус потребовал предоставить оценку имущества независимым оценщикам. Зачем нужно еще платить оценщикам? Почему мы сами не можем определить стоимость этого имущества?
Я вам скажу, нотариус поступил строго в соответствии с требованием законодательства. Так, согласно пункт 5, пожалуйста, можете записывать, кому интересно, пункт 5 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с подпунктами 7-10 настоящего пункта. То есть, в соответствии с пунктом 7, стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству России об оценочной деятельности или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции. Таким образом, государственная пошлина будет взыскана от стоимости не ниже рыночной.
Понятно. Но вот сегодня мы говорим и об исторических событиях, связанных с нотариатом. И я хочу вот поделиться с нашими слушателями этой информацией. По приказу Екатерины II в 1775 году в России нотариальные функции возложили на суды. Впрочем, только в XIX веке нотариат оформился как отдельная структура. С этого времени при каждом окружном суде состояли нотариусы, которые назначались председателем судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату необходимо было внести денежный залог и успешно пройти испытание.
Но говоря о судебном, нотариальный акт имеет силу судебного акта. В настоящее время это все определено в статье 163 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Продолжим. Еще некоторые исторические данные по ходу нашего разговора я постараюсь привести. Я думаю, это будет интересно нашим слушателям. Но давайте обратим взоры на вопросы, связанные с наследством тоже. Всегда ли суд может восстановить срок для принятия наследства?
Здесь больше вопрос, конечно, к судебной практике, но это будет интересно. Я думаю, необходимо знать всем, что практика показывает, что не всегда. И когда вам говорят, что ничего, пропустили срок, пойдете в суд, вам восстановят, и все, оказывается, не всегда. Я небольшой пример из судебной практики продемонстрирую решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. Ситуация была следующая. После смерти мужа его вдова в положенный по закону срок оформила на себя его наследство. То есть все как бы правильно. Но спустя год неожиданно появились дети от первого брака и заявили свои права на то же наследство. Две дочери попросили суд определить их долю в оставленном имуществе и еще хотели восстановить им срок для принятия наследства, так как они его пропустили, как они считали, по уважительной причине. И вот что произошло дальше. В суде истцы рассказали, что они наследницы по закону и имеют право на долю в наследстве, которая осталась после их отца. А о том, что отец умер, они узнали случайно, через год после похорон, потому что им о смерти родителя никто не сообщил. А сами они отношения с ним не поддерживали, внимание, как они объяснили, по причине обиды за развод с матерью. А еще как причину обращения в суд одна из дочерей назвала наличие у отца дорогой недвижимости в Москве. И вот что решил Верховный суд. Он исходил из того: взрослые дочери умершего не предоставили суду никаких доказательств, что у них есть объективные причины, почему они не заявили о своих наследственных правах в установленный законом срок. По мнению суда, истцы, будучи близкими родственники наследодателя, не поддерживали с ним отношения и не интересовались его жизнью по своему выбору. Хотя родственные отношения подразумевают не только возможность предъявить имущественные требования на наследство, но и проявление должного внимания наследника к наследодателю при его жизни. «Если бы дочери были внимательны к отцу, — сказал суд, — они могли бы и должны были узнать о его смерти своевременно. Дочери не были лишены возможности интересоваться судьбой отца». Вывод Верховного суда: основанием для восстановления наследнику срока принятия наследства является не только установление судом факта смерти наследодателя, но и предоставление наследникам доказательств того, что он не знал об этом событии по объективным и независящим от него обстоятельствам. По мнению Верховного суда, дочери не были лишены возможности поддерживать отношения с отцом, интересоваться его судьбой и здоровьем. Нежелание поддерживать родственные отношения с наследодателем, отсутствие интереса к его судьбе не отнесено ни законом, ни пленумом Верховного суда к уважительным причинам пропуска срока для принятия наследства. Это обстоятельство, по мнению Верховного суда, носит субъективный характер и могло быть преодолено при наличии воли изъявления сестер и доказательств, которые свидетельствуют об объективных, независящих от дочерей обстоятельствах, которые препятствовали бы им общаться с отцом, установить его место жительства и узнать о времени смерти. Поэтому ссылка на плохие отношения сестер со второй женой отца ничем не обоснована и не подтверждена.
То есть на конкретном примере мы дали вот исчерпывающий ответ на так называемую категорию опоздавших наследников. Существует такая категория, да?
То есть суд может и не продлить срок, если не будет каких-то объективных причин. Вот они не хотели общаться, они не хотели, у них были обиды, и суд признал, это причины неуважительные. Все равно остается он отцом в любом случае.
Относительно завещания еще есть очень интересный вопрос. Наверняка с этой темой вам приходится на практике сталкиваться. Если одному и тому же наследнику по разным завещаниям завещано разное имущество, может ли он принять наследство по одному завещанию и при этом отказаться по другому?
Здесь вопрос о том, сколько оснований наследования. Если одному и тому же наследнику по разным завещаниям завещано разное имущество, вот на этот случай имеется разъяснение Федеральной нотариальной палаты, а именно пункт 5.8 рекомендации Федеральной нотариальной палаты гласит: при наличии нескольких не противоречащих друг другу завещаний на часть имущества одному и тому же наследнику, при принятии таким наследником наследства по завещанию признается, что наследство принято по всем завещаниям, и отказ от наследства по одному из завещаний невозможен.
И точка. Да, но зато многоточие в исторических данных о нотариате. Мы остановились на XIX веке, когда нотариат оформился как отдельная структура. Что ж тогда входило в деятельность нотариусов? А заключалось оно в основном в защите имущественных прав граждан, составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении регистрации действий, связанных с передачей имущества. Отмена частной собственности после Октябрьской революции 1917 года обрекла, увы, некогда мощный российский нотариат буквально на гибель. Он содержался теперь за счет бюджета. Вся пошлина за совершение нотариальных действий поступала в местную казну. В компетенцию нотариуса входило только формальное удостоверение копий документов. Но постепенно перечень нотариальных действий расширялся, и в советское время нотариусы вели важную и ответственную работу во многих сферах гражданского оборота.
Вот. Может быть, еще дополним,
да,
немножко, что нотариату более 2000 лет.
Да, это действительно так, и не случайно мы сегодня уделяем вот исторической справке тоже определенный фрагмент. Хотя вопросов очень много, и мы в начале нашей программы сегодня говорили, что в завершении еще к брачному договору вернемся обязательно. Тем более, очень хороший есть вопрос, какие условия могут быть включены в брачный договор. Но это веление времени тоже, Александр Ильич.
Вы знаете, лица, заключающие брак, в настоящее время стали более ответственно подходить к вопросам создания семьи, помня не только об эмоциональной, если так можно выразиться, составляющей, но и о законных правах и обязанностях супругов. Если раньше брачный договор воспринимался как верный признак брака по расчету, мы по-другому как бы и не воспринимали, то сегодня все большее число граждан видит в нем эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры. Что же можно детально прописать в договоре? А что, сейчас рассмотрим, выходит за рамки законодательства и в договоре не может быть указано. В брачном договоре можно детально прописать, кому будет принадлежать недвижимость, движимое имущество, автомобили, акции и даже домашние животные, денежные средства, кто будет отвечать по долгам и так далее. А вот личные отношения брачным договором не регулируются. Так что количество букетов, которые муж должен дарить жене, как и количество блюд, которые жена должна приготовить в неделю, в нем прописать нельзя. Необходимо понимать, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничений в действиях, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Именно для того, чтобы условия брачного договора не нарушали прав и свобод супругов, законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение таких соглашений. Нотариус не только разъяснит сторонам суть сделки, но и проверит, соответствует ли содержание договора действительным намерениям сторон, соответствует ли закону. Проследит нотариус и за тем, чтобы условия соглашения не были кабальными для одной из сторон, ведь брачный договор не должен ставить одного из супругов в заведомо неблагоприятное положение. К примеру, если брачные договоры заключают те, кто собирается обращаться в банк за получением ипотечного кредита, то надо понимать, что это делается и в интересах кредитного учреждения, и в интересах супругов. И документ четко определяет, как будет решена судьба долга в случае развода и другие нюансы, связанные с погашением ипотечного кредита. Ну, бывает ситуация, когда банк отказывает в получении ипотеки в случаях отсутствия трудоустройства кого-то из супругов, либо недостаточного уровня дохода. Вот выходом из ситуации может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности и именно платежеспособного супруга. В результате именно он будет нести ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом. Сегодня желание заключить брачный договор воспринимается уже не как проявление какой-то меркантильности, а как намерение избежать лишних споров, обеспечить финансовую стабильность, защитить вторую половину от проблем с долгами. Кроме того, заключая брачный договор, граждане не только понимают, что защищают себя от лишних проблем, но и знают, что эта защита, нотариальная в данном случае, максимально надежна.
А срок действия есть договора?
Нет.
Он бессрочный.
Конечно. Но вы можете указать. В договоре, если будет указан определенный срок, то на этот срок он и будет действовать.
Понятно. Ну, у нас еще буквально несколько минут, но парочку вопросов, наверное, мы успеем еще осветить. Взяли деньги в долг, хотим вернуть, но кредитор все время избегает встречи. Что делать? Проценты ведь идут.
Нотариальный депозит. Сразу объясняю. Нотариальный депозит позволяет заплатить долг до востребования. К сожалению, практика показывает. Бывает и так, что кредитор скрывается от принятия долга. Куда-то уехал, не выходит на связь, а не дай бог еще и умер. Так вот, чтобы проценты не набежали, чтобы избежать массы возможных проблем и доказать исполнение обязательств, лучше и спокойнее положить деньги на депозит нотариуса. Кредитные обязательства будут считаться исполненными, и можно жить дальше спокойно.
Да, но не всегда между близкими родственниками складываются комфортные, корректные взаимоотношения.
Кто же это близкие родственники?
Да, так вот как раз я и хотел бы, чтобы вы дали понятие такое, кого по закону можно считать близкими родственниками.
Действительно, прямое определение на то, кого считать близкими родственниками, в законе вы не найдете. Но если обратитесь к некоторым нормативно-правовым актам, то можно найти ответ на ваш вопрос. Так, статья 217 Налогового кодекса. Обратите внимание, Налоговый кодекс рассказывает, кто такие близкие родственники. Процитирую. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и или близкими родственниками. И дальше отсылает нас в соответствии с семейным кодексом, в семейный кодекс. И раскрывает супруги, родители, дети, в том числе усыновители, усыновленные, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные, то есть неполнородные, которые имеют общих отца или мать, братья и сестры. И об этом говорит уже семейный кодекс. А пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса содержит запрет совершать сделки с подопечными, за исключением передачи имущества подопечного в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя, их близкими родственниками. При этом в самом Гражданском кодексе понятие «близкие родственники» не содержится. Но это понятие раскрыто опять-таки в статье 14 Семейного кодекса. И причем касается именно обстоятельств, которые препятствуют заключению брака. В частности, не допускается заключение брака между близкими родственниками. И вот здесь уже раскрывается это понятие. Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, то есть родители, дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные, неполнородные, имеющих общего отца или мать, братьями и сестрами.
Вот мы апеллируем часто такими понятиями, а так развернуто никогда еще, по-моему, не получали ответа на, казалось бы, простой вопрос о близком родстве.
Да, иногда говорят, вот это мой близкий, вот это братишка, вот это, а на самом деле здесь кровная связь.
Спасибо, Александр, спасибо большое. Мы далеко не все темы успели обсудить, которые предлагали наши слушатели, но у нас проект продолжается, и будем рады вас видеть в очередной раз в нашей студии. Напомню, это был очередной выпуск совместного проекта «Радио Спутник Крыму» и Нотариальной палаты Республики Крым. Александр Евгеньевич Новосельский, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа, был гостем нашей программы. Всего вам доброго.
От и до на «Радио Спутник» в Крыму с Борисом Левиным.